«Ложись, а то холодно». Нюся уже успела улечься на дно грузовика. Маша с трудом оторвала глаза от шоссе и, накрывшись брезентом, снова легла рядом с Нюсей. Трудно сказать, к лучшему или худшему это было, но из-за того, что они, пригревшись, пролежали под брезентом еще полчаса, пока грузовик ехал от заставы до Пироговской, они так и не увидели по-настоящему ни окраин Москвы, ни того, что происходило на них в этот вечер. Грузовик остановился. «Ну что, здесь вас, что ли, сбрасывать?» — спросил Бурылин, приоткрыв кабину и постучав ладонью по кузову. Маша и Нюся одна за другой вылезли из-под брезента и, ставя ногу на колено, соскочили с машины. Мимо них по мостовой разброд не в ногу проходила колонна штатских, вооруженных винтовками людей. Люди были разного возраста, одетые кто во что, кто в пальто и кепки, кто в ушанки и ватники. Они шли угрюмо, без песен, некоторые на ходу курили. «Такие девушки дела», — не вылезая из кабины, вздохнул Бурылин. Хотя, свернув со старого Калужского шоссе, они проехали всего несколько улиц, он успел увидеть то, чего не увидели лежавшие в кузове под брезентом курсантки. «Такие-то дела, девушки», — повторил он и подумал о собственной семье, жене и двух детях, живших на том конце города, у Семеновской заставы, и о том, что надо успеть втиснуть их ночью в какой-нибудь уходящий на восток поезд. «Получу продукты на складе и завтра в 7:00 подъеду сюда. Будьте готовы, ждите прямо на улице». Грузовик уехал, оставив Машу и Нюсю одних на тротуаре, на углу переулка. «Пойдем сразу ко мне, а?» — поеживаясь на холодном ветру, попросила Нюся. «У тебя ведь никого нет?» Маша продолжала следить глазами за уходившей вдаль по мостовой нестройной колонной штатских людей и, занятая своими тревожными мыслями, не сразу ответила Нюсе. «Ну как?» — повторила Нюся. Машин дом был рядом, за углом, а Нюсин — через 5 кварталов, и Нюсе очень не хотелось идти одной. «Нет, я сначала соберу вещи, а потом приду к тебе», — сказала Маша. «Ладно, я подожду». «Нет, ты не жди. Иди. Я потом приду». Она отказалась сразу идти к Нюсе не из-за вещей, а из-за того, что хотела зайти к старику Попкову, узнать, нет ли ей письма. Но она не хотела объяснять этого Нюсе. Объяснять значило бы говорить о муже, о своей тревоге за него, значило бы искать душевной поддержки у человека, который сам нуждался в ней, потому что был не сильнее, а слабее ее, Маши. «Хорошо, я пойду», — покорно сказала Нюся, робевшая перед Машиной твердостью. Сказала, но словно все еще ожидая, что Маша перерешит, нервно закурила папироску. Она стояла перед Машей, боясь расстаться с ней, высокой, красивой и стройной даже в своей неподогнанной солдатской шинели и слишком широких кирзовых сапогах. А Маша внимательно смотрела на нее и чувствовала рвущую сердце нежную жалость к этой Нюсе с ее красивым и, как Маше казалось, безвольным лицом, с ее длинной и гибкой, сразу и сильной, и слабой, девичьей фигурой. Глядя сейчас на Нюсю, Маша подумала о том, о чем думала уже не раз, что она старше и сильнее Нюси, старше и сильнее еще и тем, что она замужем, что у нее есть муж, ребенок. Да, есть, хотя она ничего не знает о них. Глядя сейчас на Нюсю, Маша подумала о том, о чем и Нюся, и другие девушки иногда вспоминали в разговорах между собой. Что их ожидает, если там, в тылу, они попадут в руки немцев живыми, не успев покончить с собой. Маша чуть не вскрикнула от этой мысли, но сдержалась и вместо всего, что подумала, сказала своим чистым и спокойным, печально зазвучавшим голосом. «Какая ты красивая, Нюся!» И вспомнила, что именно эти слова говорил ей Сенцов, любуясь ею, совсем не такой красивой, как Нюся, говорил ей даже тогда, когда она вот-вот должна была родить Таню, и когда она, Маша это, наверное, знала, была вовсе некрасивая. И, вспомнив это, она с тревогой подумала уже не о Нюсе, а о себе, о своем будущем полете в тыл, к немцам, и, рассердившись на себя за эту трусливую мысль, резко, почти грубо сказала Нюсе: «Ну иди, что ты стоишь?» Сказала и пошла в свой переулок. Минуя знакомое парадное, она мельком заметила, что двери распахнуты настежь, и вошла во двор. Во дворе не было ни души, а все окна были слепыми от черных полотнищ маскировочной бумаги. Около дальнего седьмого подъезда, где на верхнем этаже жил Попков, Маша чуть не упала, споткнувшись о выброшенный во двор тюфяк. На лестнице было черно, как в трубе. Добравшись до верхнего этажа, она долго шарила кнопку звонка, но так и не нашла и стала стучать в дверь. За дверью не отвечали. Потом раздался хриплый голос Попкова. «Кто там?» «Это я, Зосима Иванович, Маша». Она до сих пор по детской привычке робела перед сварливым стариком. Старик ничего не ответил, ноги его прошлепали в комнаты и обратно к дверям. Он долго возился с засовом и цепочкой, наконец открыл дверь. «Заходи». «Один я, не домогаю». В коридоре свет не горел, и Попков сразу проводил Машу в столовую. В этой же столовой стояла большая никелированная кровать со смятой постелью. После смерти жены Попков вместе с кроватью перебрался в эту комнату, а во вторую пустил жить женатого сына. «Садись, чего стоишь?» Попков мимоходом оправил постель и сам первый сел за стол, придерживая у горла старую, когда-то выходную шубу с вытертым барашковым воротником, надетую прямо поверх белья. Маша села напротив него за знакомый стол. Как она себя помнила, точно такой же стол стоял у них в квартире. Машин отец и Попков в одно время и в одном магазине купили два таких обеденных раздвижных стола, когда вместе вселялись в конце 20-х годов в эти первые рабочие квартиры. «Ну, что скажешь?» — спросил Попков, глядя на Машу и поглаживая ладонью свою бритую голову, заметно отросшим вокруг лысины седым ежиком. В квартире было холодно, и голова у него мерзла. «Что же я скажу?» — Маша пожала плечами. «Думала, может, вы мне что-то скажете?» «Сказал бы, да нечего. Пустой твой ящик. Вчера выходил, глядел». Маша вздохнула так, словно задула огонек. «Что вздыхаешь?» — ворчливо сказал Попков и сам глубоко вздохнул. «Недели две ящик твой не глядел. В больнице лежал с ущемлением грыжи. А вчера поглядел. Пустой», — повторил он. «А где ваши? Уехали. Завод-то эвакуировали. А вы что же? Говорю тебе, с грыжей лежал. Малость поподымал лишнего. Вот и нажил». Попков вышел на пенсию еще 3 года назад, но с начала войны вернулся в цех. «Что же теперь? За ними поедете?» Но старик покачал головой. «Ждать да догонять хуже нету. Где-нибудь тут пристроюсь, в каком-нибудь оставшемся заводишке мины точить. Раньше бы уехал, а сейчас душа не лежит. Беглецов из Москвы и без меня многовато. Да ты сама по улицам шла, видала. Утром вышел хлеба купить, поглядел на это бегство и плюнул. Тьфу ты, Господи!» Попков любил называть вещи своими именами. «На дворе, стыдно сказать, матрацы валяются, пух летит, как при еврейском погроме. Нет, я теперь из Москвы ни шагу, из принципа». Он закашлялся, залез рукой под шубу и потер грудь. «Вы, по-моему, и сейчас нездоровы, Зосима Иванович». «Так, простыл чего-то, только выписался и разом простыл. Одно к одному. Уехал завод в город Миасс. Есть, говорят, такой город в Челябинской области. Сын приходил, говорил, когда я в больнице лежал. А где точнее, хрен его знает. По карте искал, искал, так и не нашел. Вот до чего дошли. Коренной завод наш, московский, в такую дыру закинуло, что даже на карте ее нету». «Ты чего прибыла-то?» — поднял он глаза на Машу. «Если за письмами, так я будут отправлю. Бега не ударюсь, не бойся. Как в доске ржавый гвоздь, буду сидеть тут до победы и одоления. Или, думаешь, немец Москву возьмет?» «Что вы, Зосима Иванович?» Маша даже вскрикнула от неожиданности этого вопроса, и старик понял, что мысль эта не приходила ей в голову. «А что, очень даже просто», — радуясь ее уверенности, но по привычке подразнивая, сказал Попков. «Поглядела бы, как сегодня днем тут некоторые ходу давали». Я одного приостановил, спросил, дюжий такой мужчина, на отъезд разрешение имеешь? Так он за все карманы сразу схватился, бумажонками пол тротуара засыпал. А кто я ему? Почему испугался? Значит, нет у него ничего за душой, кроме дрожи в поджилках. Старик вытащил из-за пазухи руку и сердито махнул ею по столу, словно сгребая невидимый глазу сор. «Ну, а ты? Не за письмами? Так что?» «На днях на фронт нас отправляют. Зашла кое-какие вещи взять, соблюдая правила школы. Ни с кем не делиться своими тайнами», — сказала Маша. «Значит, и вас на фронт. А кто же вы есть такие?» Маша молча смотрела на него. «Ладно, не отвечай, коли не вправе», — без обиды сказал Попков. «Только в одном меня успокой. Что же у вас... Весь такой батальон женский, как при Керенском, или и мужики есть?» «Есть». Маша невольно улыбнулась. «Ну и слава богу, значит, до этого дела у нас не дошло еще». Попков вздохнул и долго молчал, словно колебался, заговорить ли ему с этой мало еще чего видевшей и знавшей в своей жизни девчонкой о том самом для него важном, о чем он неотступно думал все последнее время. Но говорить об этом сейчас, кроме Маши, ему было не с кем, а молчать он больше не мог. «Я с одним полковником в больнице лежал, хотя из фронта, а не раненый, тоже, как у меня, грыжа просто. Оказывается, это и на фронте не отменяется. Спрашиваю я его, ну скажи ты мне, что это за такая за внезапность?» «Где же вы были, я ему говорю, военные люди? Почему товарищ Сталин про это от вас не знал хотя бы за неделю, ну, за 3 дня? Где же ваша совесть? Почему не доложили товарищу Сталину?» «И что же он вам сказал?» Маша сама уже много раз задавала себе этот мучительный вопрос, но еще никогда не задавала вслух так прямо и бесстрашно, как это делал сейчас Попков. «Че сказал?» «А ничего не сказал. Нагрубил мне старику. А тебе, наверное, все понятно», — усмехнулся Попков. «Меня тут одна молодая барышня с нашего двора в прошлом месяце за длинный язык воспитывала. Все ей понятно было. А сегодня с чемоданом в руках так через двор ударилась, бедная, аж ноги подламывались. Если и тебе все про это понятно, тогда Бог с тобой, лучше молчи». «Не знаю я, Зосима Иванович, мы ведь 1,5 года прожили почти на границе, в самом Гродно, и кто же из нас не думал там о войне? Конечно, все думали, а потом, как ослепление какое-то перед самой войной, маму с Таней там оставить. Я не знаю, как другие, я просто о себе и о муже думаю. Как же мы могли это сделать? Не знаю. Даже теряюсь, когда думаю об этом».